Вся 31 глава притчи, она самая интересная. Рассказывается про одну жену, уж очень такую интересную, хорошую, и ткет ковры, да? И сама продает, и землю покупает. Ну, все-все делает, и купцами дело даже имеет. Ну, все, а муж ее? 23 стих. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Это муж ее. А она? Это женщина. Сказано, и ночью не гаснет ее светильник. Ей некогда поспать. Потому что заботы дневные все время отвлекают, а ночью, наверное, около прялки сидит. Я не знаю, там говорит, что ковры ткет она. Ну, не знаю. И некоторые говорят так, что за странный муж ей попался. Она и ночью сидит, не гаснет светильник. Она все работы делает в доме, а он сидит у ворот города. Ну, почетный. Ему только сидеть, а ей только работать. Ну, вам нравится такая доля, сестры? Вот, чтобы ваш муж сидел у ворот, а вы во всем справлялись, и все было бы у вас самое примерное. А он в почете. Я вам вот что скажу, братья и сестры. Он не с друзьями сидит, обсуждая какие-нибудь новости. Нет. Он сидит у ворот города. Там, куда приходит со всеми тяжбами. Он сидит и авторитетен, потому что сумел примирить, может быть, сотни семей, наладить жизнь между собой. Спорные проблемы он решал и решает. У его жены ночью не гаснет светильник. А видно, он имеет столько забот, может быть, даже и допоздна засиживается у ворот. Повторяю, у ворот сидели только лишь тогда, когда именитые, которые были способны принести пользу для всех горожан, на них была ответственность благополучия всех, всего населения. Конечно бы, какая-то женщина сказала бы, нет уж, голубчик, нечего тебе сидеть у ворот города. Ты мой муж, а я твоя жена. Сиди у порога дома своего. Жена тебе я или не жена? Кто-то сказал бы и так. Ну, каждый выбирает долю свою, какой он желает. Чего ты ищешь, ты то и найдешь. Вот эта женщина, я вам скажу, она счастлива и блаженна, что муж ее был у ворот города. Она была тверда в муже своем. Она знала, что он творит великие дела. Она знала, что разбитых семей меньше, тогда, когда он у ворот города. И знает, что обидчиков меньше, слез меньше, когда мой муж у ворот города. Знает это она. И тогда спокойнее зажигает светильник свой ночью. И если бы он пришел, если бы она пришла к воротам скандалить, ты что сидишь, а я ковры сама тку там, пылесосю там или еще что-нибудь, не знаю, чего еще может сказать. Конечно, не было бы и у нее успеха, и у него успеха. Как блаженны те, которые благословляют детей своих. Я часто вспоминаю мою маму, она пришла ко мне на свидание, когда меня первый раз судили. Это была последняя встреча с ней. Она мне сказала так. Полчаса свидания было, жена, сестра, мама были. О чем-то говорили жена, сестра. Ну, а мама все молчала. Я смотрю, последние минуты свидания, полчаса всего свидания. Я говорю, мамочка, ты все улыбаешься, молчишь. Чувствуется, что ты хочешь сказать, и ничего не говоришь. Одна минута осталась. Скажи что-нибудь. Я не знал, что это я ее буду последний раз в жизни слышать. я не знал. Она мне говорит: сынок, какой ты счастливый. Это вчера меня судили, она считает, что я счастливый. Какой ты счастливый. Для каждого сына честь, чтобы он достиг высот отца своего. А твой отец, как служитель церкви, умер на тюремных нарах. И если ты достигнешь этих высот, то большей высоты в жизни нет, сыночка. Ну, тут пошли, все, закончено, свидание, расходитесь. Мы разошлись. А вы знаете, ее голос звучит у меня и сегодня, как хотите, как набат или как приятный колокольчик, как хотите, но очень приятный. И, конечно, я его никогда не забуду. Это как последнее наставление мамы моей, которая короткими словами, ну, в себя вобрала все, что может вобрать материнское сердце, любящее своего сына. Братья и сестры, Бог в долгу пред нами никогда не остается. Никогда. Он рассчитается старицей за все наше доброе, если оно в нас есть, за всякую жертвенность. Он рассчитается так щедро, что у нас мы не можем даже себе и вообразить. Это совершенно точно. Об этом говорит и Слово Божье. Воздам вас 100 крат здесь, на земле. Об этом говорит и практика. Вот Слово Божие о чем говорит. Анна отдала своего сына Самуила Господу, отвела его в храм. Она пообещала еще прежде, чем было зачатие сына: если ты дашь, отдам. Бог дал. А она говорит: выкормлю, поставлю на ноги, тогда отведу. И не отнесла в храм, а отвела в храм, так сказано. Своими ножками он шел в храм. Некоторые скажут: ну, в храм бы и я отдала сына. Это же очень хорошо. Ой, прошу вас, не торопитесь. Не торопитесь. Во-первых, он был единственный, и у нее больше ничего не оставалось. А во-вторых, не такая-то была простая ситуация при храме. Разве это секрет, что у священника были 2 плохих сына, развратные сыновья? Куда же я сына своего отдам? Если священник с сыновьями своими не справился, что же будет с моим? Могла так рассуждать? Да могла же. Могла. Она вот не рассуждала. Так, не рассуждала. Обещала и отдала. А сама к сыну своему приходила, как на строгом режиме тюремном, 1 раз в год. Принесет одежду, приласкает его. Раз в год приносила одежду, потому что растет же он. Приласкает его. И опять попрощается. И опять придет только лишь на следующий год. Это удивительная мама, это удивительная мама. Но вот мальчику лет 16. Мама пришла очередной год, и она пришла на свидание к сыну, с мужем своим, повидать сыночка, Богу поклониться. А священник говорит: да даст Господь вам детей ради сына, которого вы отдали Господу. И она еще имела 5 детей на ее радость. Это и под ее старость. Еще имела 5 детей. И сыновей, и дочерей. Так я вот что хочу сказать. Почему хороший Самуил? Потому что мама хорошая. Вымолила его и отдала. Воспитала и отдала. Мама хорошая. А прошло 16 лет. Почему мама? Благословение посетило маму, и она имеет теперь 5 детей. Почему? Сынок хороший. Получается, потому что ради сына, который ты отдала, да будет у тебя дети. Вы понимаете? Вначале сын хороший, потому что мама хорошая, а потом маме благословение, потому что сын хороший. Цепная реакция. Ах, как это прекрасно. Бог в долгу никогда ни пред кем не оставался. Братья и сестры, боль за детей, ну, она всегда была, она всегда и будет. Это проблемный вопрос. Однозначных ответов, наверное, ни у кого и не найдется, ни у кого. На всякий случай, чтобы был бы один ответ. Но я хочу сказать вам, что мы сеем, то мы и жнем. Мы пожинаем в детях своих, а может быть и в юности сеяли. Но это уже другой вопрос, я не хочу так глубоко его касаться. Я только лишь хочу сказать, что вопрос детей, он всегда был проблемным. То мама кричит: «Помилуй меня, дочь моя жестоко беснуется». В юности я не мог маму понять, вот эту маму. Почему «помилуй меня» кричит? Надо бы правильнее кричать «помилуй дочь мою», она жестоко беснуется. Да нет, это только матери поймут, что мама совершенно права. Помиловать дочь – это помиловать маму, когда дочь жестоко беснуется. И отцы приходили за своих детей. И тоже, то в огонь и в воду бросает у одного сына, то дочь Иаира при смерти. Конечно, Бог наш богатый и милостивый, но Он в долгу не остается прежде всего перед теми, кто жертвенно любит Бога. Я однажды спросил у брата, который всю жизнь посвятил для служения, но и не бывал дома, и младшие, вот уже прошло 15, скажем, лет, а они еще и папу не видали. Я говорю: переживаешь за семью, и ты же не бываешь там, и не оказываешь своего влияния. А он говорит: знаешь, я, конечно, переживаю, но для меня самый главный вопрос, говорит, угодить Богу. А Бог, если я ему во всем угодил и был ему послушным, Бог никогда не бывает несправедлив. Он мне воздаст, ну, если не старицей, то, по крайней мере, в несколько раз больше. Если я угодил Богу моему, и мне нет оснований горевать. Вот таков наш Бог. Я не мог, не имел основания ему перечить. Я вспомнил Иисуса Навина, который, помните, сказал: «Изберите ныне, кому служить». Вы избирайте все, а я и дом мой будем служить Богу. А дом его – все взрослые дети. А он точно знает, за всех взрослых отвечает, как глава семьи: я и дом мой будем служить Богу. Откуда такая уверенность? А такой уверенности есть основание. Есть основания. Вот записано во второй книге Моисея, когда слава Господня опускалась на скинию, а вокруг скинии масса-масса палаток была, шатров, и когда присутствие Бога опускалось в скинию, Моисей входил в облако, сказано: все жители, все преклонялись, сказано, у своих шатров, у порога своих шатров. Все поклонялись Богу. Но там сказано только за одного, который не был в своем шатре. Знаете кто? Иисус Навин. А Иисус Навин был у скинии собрания. Значит, все поклонялись Богу у своих шатров, у порога. А Иисус Навин стоял у скинии, когда Моисей входил. Поклонялся Богу рядом с этим присутствием. Вот рядом он был, рядом. Что у него? Шатра не было. Любимых не было, с которым бы он сидел рядом. А ему вот больше тянуло в скинию, тянуло вот в присутствие Божие войти. И когда Моисей спрашивал: Господи, кого же вместо меня поставить? Господь говорит: Иисус Навин, поставь его. А вы знаете, что это не из колена Левина? Иисус Навин из колена Ефремова. Дух-то очень хороший. Из любого колена, из какого бы ты ни был колена, в тебе дух такой, вот когда тебе не сидится у шатра своего, тебе хочется войти в присутствие Божие, тебе больше всех надо. И кто-то скажет: ах, непутевщина, порога дома своего нету, а как же семья? Ах, вот вы как думаете. А как же семья? Он меньше всех был у порога своего дома. А когда вопрос избрания, он один сказал: я и дом мой будем служить Богу, хотя он очень редко переступал порог дома своего. Все только у порога дома своего жили, а его так редко можно было там видеть. Но когда служить Богу, то всем домом все благополучно у Иисуса Навина. Откуда такое? Братья и сестры, Бог, повторяю, в долгу ни пред кем никогда не оставался. Вот и все, и весь секрет. Некоторые скажут: ах, непутевый, то туда пойдет, то тому поможет, то тому поможет. Как будто бы больше всех, разве все переделаешь? Был, хоть лишний раз бы посидел с детишками, там еще что-то такое. Ну, может быть, такое. Но прошу вас, прошу, может быть, кто-то и непутевый, лишь бы уйти из дома. Я не говорю о таковых. А когда по Божьему велению, когда несет служение, это отрада очей Господних. Однажды я пришел домой к одному служителю. Ну, когда приезжаешь в какой-то город, стараешься всегда пойти к служителям. А его не было дома. Жена сказала, что он придет с электричкой последней, это где-то без 15 час придет домой. Ну ладно, семья у него большая, на этаже живет. Я провел время с его семьей. Хороший вечерок прошел у нас с семьей, беседа, молитва, и все они ложатся спать. Смотрю, они спали в одной комнате, спальня комната, ну, у них, я не знаю, большая семья, большая. И все так вот в повалочку спят, в каждому коечку, но плотно-плотно друг к другу все. И мальчик, наверное, ему лет 5, я не знаю сколько, ну, приблизительно так. Коечка у него так вот стоит поперек комнаты, так, чтобы головкой к стенке, а ножкой к проходу, ножками к проходу. Мама говорит: ну, ложись, сынок, ложись, спи. И уходит. Смотрю, он берет подушку и перекладывает на другую сторону, чтобы головкой к проходу. Я говорю: деточка, ты что? Мама положила туда подушечку. А зачем тебе ты перекладываешь? Он говорит: папа сегодня поздно придет. А когда он приходит, то к нам придет в комнату и о каждом помолится. А когда он помолится, то руку кладет на каждую голову. И если я туда голову положу, то ему тяжело дотянуться до меня. А я лягу так, чтобы ему было легко. Боже мой, думаю. Мальчик ложится спать, понимая, что папа на головку его ручку положит, что помолится. Я буду спать, а папа мне молиться будет. И с этими размышлениями ребенок засыпает. Думаю, какая прелесть, какая прелесть. Я скажу вам, я единственный случай такой встречал, я больше не встречал.
Но думаю, какие у нас есть ценности. Ночью пришел папа. Мы, конечно, с радостью встретились. А садимся за столик, он говорит, нет, подожди немножко. И уходит в комнату. Я-то для этого и бодрствовал, чтобы посмотреть. Думаю, не фантазер ли мальчик тот? Ну, и мальчик может быть фантазером. Я с пониманием могу отнестись и к мальчику. Желаемое выдавает за действительность, и все. Папа ни у кого не задержался. Ну, не знаю, почему он так вот быстренько прошелся и каждому вот так вот, руку на головку, каждому. Не знаю, какое слово, может быть, говорил, понятия не имею. Я у него не стал спрашивать, да мне это не надо спрашивать. Мне сам факт приятен. Каждому на головку руку положил, обошел, думаю, сынок прав. Дети знают, и утром встанут. Они твердо знают, если папа дом, то у каждого он был, и каждому на головку положил руку свою. Скажите, да, он редко бывает, да, он редко бывает. Но это прикосновение компенсирует все пребывания его. Да, кто-то из пап бывает каждый вечер. И сказки может прочитать, и еще чего-то сделать, и пожурить кого-то, и поговорить, и историю какую-то рассказать. Все это может быть. Не хочу сказать, что это плохо. У Бога совсем другие счета и другая мерка. Ему нетрудно сделать все, что ему угодно. Нетрудно. Но, как сказано, позвольте, я прочитаю одно место Святого Писания. Записано в 90-м псалме. «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его». За что Господь окажет нам милость? За то, что мы Его возлюбили. Что значит «возлюбили»? Это не просто спели, помолились. Это не просто «Господь есть мой Бог». Детки, вот вы утром должны молиться. Возлюбить – это значит жертвовать. Возлюбить – это что-то отдать дорогое, что с чем тяжело расстаться. Возлюбить, и Бог скажет, за то, что Он возлюбил меня, защищу Его и избавлю Его. То есть, получается, ты мне, а я тебе. Ты ко мне вот так относишься, и я к тебе вот так любезен. Вот в этом суть, братья и сестры, вот в этом суть. Благословен не тот, кто много знает, а тот, кто красиво жертвует, тот, кто хорошо живет, тот, кто с Богом в самых любезных отношениях, кто за Бога жизнь готов отдать. Вот тот и сохранит жизнь, так Слово Божие говорит. Так Христос сказал, братья и сестры. Не надо думать, что богаты будут те, кто будет много иметь. Богаты будут те, кто ни в чем не будет нуждаться. Вот кто будет богат. А когда все нужно, это и не богат. Никогда не будешь богат. А когда ты будешь за все благодарить, и ни в чем не будет у тебя нужды, у тебя будет все так прекрасно, и детки в послушании, и все так и молятся Богу, и не беда, что там немножко не так, убранство там, я не знаю из чего, не дал образование высшее, может быть, детям там, или еще что. Это самое главное богобоязненность. И нельзя, совершенно нельзя ни с чем сравнить эту богобоязненность. Я вам скажу, что нам не на все хватает времени. Времени рано встаем и поздно ложимся. Ведь каждый день недосыпание, каждый день. И чувствуем, что все мы все равно делать не успеваем. Но это наша общая проблема. И некоторые очень сожалеют, что в сутках всего 24 часа, потому что не успевает делать все. Но прежде всего, братья и сестры, наверное, мы зависит все от того, как мы распоряжаемся временем и какие ценности у нас больше всего, дороже всего. Я вспоминаю иногда одну встречу в церкви. Это было в селе в российском. После беседы в церкви одна сестра подошла ко мне и говорит: «Брат Миша, если у тебя завтра до обеда время есть, то у меня с тобой разговор будет. Ну, пожалуйста». Я пошел к ней. У нее семья, ну, нормальная семья, детишки. Часов 10 утра. Я подсел к ней, там, где она, около печки, работает, готовит обед. И говорит мне: «Я буду готовить все необходимое к борщу, и я буду говорить с тобой. Ты не возражаешь?» «Ну, конечно, нет». «Ну, конечно, конечно. Я тебе расскажу сейчас всю раскладку моего дня. Будь внимателен. И сделай замечание, если я где-то не права. Хорошо?» Я говорю: «Обещаю». И начала. Встаю 5 утра. Каждый день, без выходного, в 5 утра. Надо корову подоить и выгнать ее в поле. И после этого, конечно, не ложусь. Надо печку затопить. Надо завтрак приготовить. Надо детей поднять. Надо их в школу отправить. Надо мужа на работу отправить. Надо поросят накормить. Надо... Пошло, пошло, пошло. Пошло, пошло. Там и стирка, там и огород. Там и... Короче говоря, знаете, ну, женщина словоохотливая, бодренькая такая, да. И когда она вся закончила, и так в час ночи ложусь спать. «А теперь, пожалуйста, ты вчера говорил, что мы должны уделять детям время для того, чтобы заглянуть в их душу. Скажи, где это время выбрать?» Я пожимаю плечами, молчу. Ну, трудный вопрос она мне задает. Я должен переделать весь ее график. Я пожимаю плечами. Она говорит: «Может быть, обед не готовить?» «Нет, ну надо, надо». «Может быть, корову не доить?» «Нет, надо». «А может быть, поросят не кормить?» «Надо». Короче говоря, все может быть, может быть, может быть, и все надо, все надо. «А где же, говорит, время взять?» У нас разговор продолжался, я чувствую, что она нападение, 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 и вот, ну, а я хоть и не отступаю, но и не наступаю. Я помалкиваю, думаю, чем разговор закончится. Я-то понимаю ее слабости, но не так легко до сердца добраться. Вы понимаете? И помалкиваю. Только задаю ей вопросы, и все. И вдруг она бросает резать капусту и убегает. Охнула там, что-то случилось, что-то увидала. Я посмотрел в окошко, и действительно ужас. В сточную яму, там она была закрыта дощечками, дощечки раскрылись, и туда упал ее 4-летний мальчик. Он бы в этой жиже грязи утонул бы. Хорошо, что она вовремя выскочила. И увидала она около кошка. Ну, понятно, что каждая мама старается делать так, чтобы видеть, где ее дети. И подбежала, и вытащила его. Она была в беленьком переднике. И ясно, что и передник выпачкала, все грязное. А она плачет и его к себе прижимает, хотя в нем, с него вся грязь течет. А она-то счастлива, что не утонул. Ну, тут воды достала, там, ну, помыла его, переодела, сама переоделась, потому что она равно грязная была. Прошло около часа. И она пришла, счастливая, улыбается, взволнованная. Ох, горе миновало. Облегченно вздохнула. Я говорю: «Позвольте вернуться к графику, который вы мне сказали». «А в чем дело?» «Вы сказали, что уделяете время помыть детей 8:30 вечером». «Да». «А сегодня 12:30 дня вы уделили ребенку внимание и помыли его. Это не входит в ваш график. Почему вы нарушили?» «Ну, вытащили бы ребенка. И пусть гуляет, пока 8:30 не наступит. Ты заметишь, когда с черными пятками твой сынок ложится в чистую простыньку, и у тебя будет страшно, скажешь, ты за одну ночь выпачкаешь, разве можно? И возьмешь тазик и вымоешь ему ножки. А тебе 2 минуты нельзя будет уделить, чтобы заглянуть в душу. Может быть, он первый раз плохое слово сегодня сказал. А может быть, в деньги первый раз играл. А что может быть? А ты все отгоняешь от себя. Отойдите, мне некогда. Видите, я вот не успеваю там еще что-нибудь. А потом будешь ходить в свой час за ним, а он тебя не будет слушать. Нам кажется, чем больше мы бегаем, чем больше мы делаем, будет больше успеха. Наверное, ошибаемся. А я скажу вам, позвольте мне, простите, каждый имеет право хоть чуть-чуть вспомнить и о своей семье, ну, где рос. У меня мама была. Не то, что малограмотная, а неграмотная. 2 класса церковно-приходской школы. Но любила Господа. И очень любила детей. И вот и помню такой момент. Мы в 42-м году выехали из Ленинграда в Киргизию. Как мы попали в Киргизию? Ну, на каком-то полустанке остановился наш поезд. В товарном вагоне мы ехали. И встречный поезд остановился, и вагон к вагону. Там солдаты, призывники, новобранцы ехали на фронт. И мужчина средних лет разговорился с мамой. Вы откуда? Куда? И когда узнал, что мы эвакуированы из Ленинграда, едем, и нам некуда ехать, куда глаза глядят, он говорит: я вас прошу, поезжайте в город Фрунзе. Вот по этому адресу, в детский дом. Передайте эту записочку заведующей. И она вас примет. И ваши дети будут до конца войны там пристроены. И вы будете там работать. И все будет хорошо. Но мама сочла это как за перс Божий. И приехали мы во Фрунзе. Нас 4, 3 сестры, я и мама. Мама, как только лишь передала записку заведующей, у нее слезы показались. А где его видели вы? Видимо, муж. Ну, мама рассказала. Ну, словом, пожалуйста, располагайтесь. Сегодня же оформляю ваших детей. А вы будете костелянши, вы будете выдавать простыни, наволочки, следить за порядочком. Словом, вам будет хорошо. Хотите? Пожалуйста, отдельно будете кормить детей. Хотите? В отдельной комнате вы будете жить, как вам угодно, к дорогой душе. А потом узнает, что не все девочки, есть и мальчик. О, нет. Мальчик, ну, мы, нет проблем, мы через дорогу, детский дом для мальчиков, мы его туда устроим. Нет, мама говорит, только всех вместе. Ну, как всех вместе? Нельзя. Ну, вы каждый день его будете видеть. Нет. И мама ушла. Не ушла, и все, и не надо никакого детского дома. И ушла. Куда? Скитаться ушла. Мы все пережили, все скитания пережили. И вот тогда, когда я уже повзрослел, взрослым стал, я спрашиваю маму: а все-таки мне непонятно, почему ты приняла решение не устроиться в детском доме? Ведь так было бы удобно. Какие удобства? Говорит, ну как же, и сыты, и в тепле. А скажи, говорит, как бы мы всей семьей могли бы каждый день помолиться Богу? А у нее был абсолютный закон. Мы молились, кончая день, обязательно в присутствии мамы. Другого ничего не было дано. И все мы знали, до взрослого, повзрослели, было бы у нас то же самое в семье обязательно. Она говорит, а как бы мы заканчивали день-то? Зачем нам такое? Ну, в 42-м году мне было
11 лет. Дети, сейчас будем молиться молитвой «Отче наш». А у нас так, каждый помолится своей молитвой, а в конце «Отче наш» все вместе и все. Закончим. Когда будем молиться молитвой «Отче наш», вот там есть такие слова: «Да светится имя Твое». И если вы что-нибудь сделали нехорошее за этот день, пропустите это слово, потому что вы не должны такое слово говорить. Если не светилось имя Бога в вашей жизни. Но я знал свою шкоду, что я натворил сегодня. И это слово я пропустил. И пошел дальше. А она-то была внимательна, кто пропустит. И сразу меня: «Сыночка, иди сюда». И в сенце вышли: «Сыночек, что ты натворил сегодня?» Думаю, откуда она узнала? Ну, я во всем признался, конечно, все быстренько ликвидировали, все помолились. Ну, в общем, все хорошо. Потом, когда повзрослел, вспоминал, я хорошо понимаю, откуда она все узнавала. И думаю, как это прекрасно, как это прекрасно. Когда вот так вот неравнодушно, когда с переживанием хочется узнать, как же у тебя день-то прошел, светилось ли имя Господне в твоей жизни. И неграмотная женщина решила 11-летнего мальчика вот так вот и проверить молитвой «Отче наш». Ну и хорошо, кто ее учил? Материнские чувства учили ее. Потому что суть не в том, даже сытно ли покушал, когда получше покушаешь, когда похуже, а может быть, и когда ты впроголодь мы ложились, но никогда без молитвы. Когда вдруг конфликт какой-то естественно с детьми: «Детки, солнце скоро зайдет, скорей, скорей, зайдет солнце, беда!» Мол, слово-то Божие как говорит: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Вот так вот по-простому, вот так вот и вторгалось в души наши, не давая нам большую самостоятельность рано получить. Словом, скажу вам, братья и сестры, блаженны те, которые ставят краеугольным камнем, чтобы дети были богобоязненны. Вот что самое главное. Это абсолютно необходимо. Позвольте еще один пример приведу. Из послания святого апостола Павла, первое послание к Тимофею, 1 глава. «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но был в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел». Этот Анисифор, он пошел искать апостола Павла в Рим и с великим тщанием искал его и нашел. Он искал его, он не имел адреса, он знал, что где-то Павел здесь, тщание, то есть старательность большую проявил, чтобы найти. И нашел, и служил ему. И в Ефесе, оказывается, тоже служил. Скажите, у него что, семьи нет? Что, ему некому больше служить? А у него была семья. Была семья, потому что сказано: «Да даст милость Господь дому Анисифора». Дому. Значит, Павел знает, что у него семья. И молится: «Господи, милость дому Анисифору пошли. Он оторвался от дома и служит мне. Какая-то помощь, какое усердие. Окажи милость его дому». А я знаю, что святые, молитвы святых достигают престола Божьего. И я не сомневаюсь в том, что дом Анисифора был впоследствии счастливым, потому что Бог принял молитву апостола Павла. Знаю, конечно, не сомневаюсь в этом. И кто-то скажет: «Нет Анисифора, а семья-то лучше всех». Что ж, где же секрет? И скажет у жены Анисифора: «Где секрет твоего воспитания?» Большая компенсация и отсутствие Анисифора, что апостол Павел помолился за дом Анисифора. Вот так вот иногда и молишься: «Господи, хотелось бы быть в своей семье, видеть своих деток.
но мое отсутствие восполни своим присутствием. Потому что если б даже я был бы, я не смогу сделать того, что ты без меня сделаешь. Благослови, деточка.
Жену утешу.
И это нормально. Вопрос. Хотели бы вы иметь зятя служителем церкви? Или хотели бы умолять Бога, чтобы ваш сын был посвящен на служение? Милые невесты, мечтали ли бы вы когда-нибудь получить мужа и отдать самое дорогое на служение Богу? А отдать, значит, лишать себя того, что тебе так дорого. Я не могу не привести еще один пример, который мне непосредственно так вот встретился в моей практической жизни. Одна сестра, имея 9 детей, а в ее доме, вернее, на территории ее огорода молитвенный дом стоит. Ну, вы знаете, сколько хлопот, у кого молитвенный дом стоит. Вот. Вы были в российских обстоятельствах, знаете, что это такое. И штрафовали ее много раз, и все. И вот хозяйка дома, повторяю, мать 9 детей, подходит ко мне наедине, чтоб никто не слышал, и говорит: Михаил Иванович, у меня большая просьба, чтобы вы помолились за моего мужа. У меня сердце ёкнуло, думаю, неужели с мужем что-нибудь? Я говорю, что, беда? Да нет никакой беды. Нет, что, что? А что такое? Вы знаете, я хочу тайну своей души раскрыть. Я бы хотела, чтобы он был служителем. Ну, я говорю, милая, ну ты же понимаешь, что у него, у твоего мужа нет данных для служителя. Я это и знаю. Если бы они были, эти данные были бы, то я бы к вам и не подходила. У него нет этих данных. Так я и прошла, подошла к вам, чтобы помолились вы, чтобы у него пробуждались эти данные. Вот и все. Только я вас прошу, никому не говорите, что я вам сказала. Это моя тайна. И так смотрю на нее, думаю, какая ты удивительная. Ты отдала дом, отдала покой весь. Ну, вы понимаете, что такое быть хозяйкой большой церкви, где более 200 членов. И она еще мужа теперь хочет отдать, а у нее 9 детей. Да это еще не все. Пока 9 детей. Кстати, теперь 11. Я говорю ей: а почему ты хочешь, чтобы твой муж был служителем? Она заплакала и говорит: если бы вы знали, какой он хороший. Я знаю, что по характеру своему, по жертвенности, вот такие должны быть. Но только лишь он не красноречивый. А он очень хороший. Думаю, боже мой, боже мой. Самое хорошее просто... Ходит и ищет, как бы отдать самое хорошее. И думаю, ну откуда такие берутся? Я был очень тронут этим разговором. Да, он тайный, он так и остался между нами. Теперь, кстати, хочу сказать, прошли года, наверное, 5 или 6 лет после этого. Я удивился, что когда приехал в эту церковь и спросил братья и сестры, какие у вас нужды есть на членском собрании. И все в один голос назвали его на «мы». Хотели бы, чтобы брат был диаконом церкви. Это тот самый, о котором 5 лет назад жена плакала и молилась, и втайне говорила: я бы очень хотела, потому что он очень хороший. Не так, что он поднадоел дома, хоть возьмите куда-нибудь. Не так. Имея 9 детей, имея на своих плечах молитвенный дом в таком большом количестве членов церкви, думает еще чего бы отдать Господу, и решила отдать для себя самое дорогое, потому что он очень хороший. Скажите, откуда такое? А вот откуда, братья и сестры. В церкви всегда есть, все мы неровные, не все одинаковые. Но Бог возбуждает в нас святые чувства и побуждает нас к славным подвигам. Подвиг — это не то, что на площадь выйти, кричать чего-то. Нет, не это дело. А вот свято жить и все отдавать, и каждый раз смотреть, а что же еще не отдано, чтобы я смогла отдать? Это еще, как сказать, примет ли Бог? Это же другой вопрос. А вот так вот сокрушаться: Господи, если бы ты приготовил, если бы тебе было пригодно то или другое, ах, если бы, мой сынок, когда-нибудь вот так бы сказал: мама, я другой жизни не хочу, как только лишь вот быть миссионером там или еще что, не знаю чего, но себя посвятить для служения. Ах, как это было бы торжественно приятно для матери. Хотел бы вместе с вами, братья и сестры, помолиться Господу. Сейчас уже будет 2 часа нашему общению. Я думаю, что мы эту часть будем заканчивать. Надо хоть оставить немножко, может быть, для вопросов и ответов. А я бы хотел вот что сказать. Я знаю, здесь есть категории женщин, сестер, скорбящих о своих мужьях, о своих детях. Сейчас мы не будем устанавливать причины, откуда эти скорби. Может быть, не от нас зависящие, а может быть, и от нас. А может быть, наша вина в том, что мы только лишь для себя хотели, ничего не отдавая Богу. А может быть, и не так. А может быть, просто испытание. И Бог, а Господь говорит, как мы сегодня читали: за то, что Он возлюбил меня, избавлю его и сохраню его. Все зависит от нас с вами. Вот возлюби страстно Господа, и Бог встанет на твою сторону, Он поможет. Сказано: и с Ним я в скорби. То есть войдет Бог в твою скорбь, в твою боль войдет Бог. Вот в этом и прелесть. И если тебе так больно, и ты знаешь, что Бог со мной вошел в скорбь мою, Он выведет, как свет, правду твою. Он выведет нас неопаленными через огонь. Он выведет нас. Он единый знает, как это сделать. Если нас мама вырвала из этих пут, и радовалась этому. Если вы вырваны, а я знаю, что каждое обращение к Господу — это событие великое, и мое, и ваше, в том числе. Так разве Бог не милостив за наших детей или наших мужей? Конечно, Бог тот же сам. И я хотел бы и поскорбить за тех матерей, которые, или жен, которые жили только для себя и другой жизни не хотели, которые осуждали тех жен, чьи мужья у ворот города, и даже говорили: бездельники, где бы сидеть у порога, жена одна совсем справляется, а он где-то блуждает. Нет, мне такой жизни не надо. Я встречал и таких, и вы встречали таких. А может быть, и вы такие? Ну, я не думаю, что здесь есть такие. Ну, а мы помолимся за таковых, потому что точно есть такие. Есть такие. Которые говорят: а что тебе больше всех надо, что ли? А надо. А если другим не надо, совсем не надо, неужели я буду подражать тем, которым ничего не надо в Церкви Христовой? А вот мне надо. Все надо. Я как-то помню, в Ленинграде церковь переживала тяжелый период. Каждое воскресенье приходили дружинники, милиции, они не разгоняли, а занимали первые ряды и сидели, фотографировали, записывали, вот на психику давили. Вот так все.
И когда я пришел на собрание, я уже знал эту обстановку, думаю, надо поддержать. Пошел. Прихожу, брат, ну, может, многие знают его, Махамицкий, там, пресвитер. Ну, мы друзья юности. Я говорю, ну, еще придет кто-нибудь? Он говорит, да нет, сейчас не ходит никто из проповедников. А чаще всего запоздают. Ну, я чувствую, что не хотят говорить в такой обстановке. А кто придет, скажет, горло болит, не подготовлен. Словом, некому говорить слово. Я говорю, давай, Федя, помолимся Богу. Помолились. Он встал на колени и говорит, Господи, никого нет. Понимаешь, что никто и не придет. Опять нести собрание самому. Господи, неужели мне больше всех надо? А потом мы встали с колен, помолились оба. Я говорю, Феденька, давай попросим прощения у Бога. Им это не надо, а нам больше всех надо. И мы не уступим. И мы будем с тобой вместе всегда. Давай еще раз помолимся Богу. Он встал на колени, говорит, Господи, прости меня за неосторожное слово. Я же никогда не оставлю в служении. И даже тогда, когда никому ничего не надо. И мы вместе пошли. Он первый сказал слово, я второй сказал слово. Ну и все, больше некому. А тут милиция щелкает, там дружинники, там все это. А я говорю, а то детишки есть. Я говорю, детки, сегодня будет служение детское. Пожалуйста, кто будет участвовать? Пожалуйста, сижите. А трехлетний прекрасно рассказывает. Прекрасно, при вспышках. Они, наоборот, будут позировать еще. Словом, детское собрание прошло прекрасно, прекрасно. Я кое-что еще сказал. Словом, собрание было великолепное. Следующее воскресенье они больше и не приходили. Больше и не приходили. Бог просто пошел навстречу. Не потому, что там кто-то что-то дал серьезное сопротивление. Бог пошел нам навстречу. Вот и все. Бог испытал нас. И когда сохранили верность Богу, и не отступили, отступил враг. Только я хочу сказать, нам всегда надо больше всех. Это тем, которые стоят на этом месте. Мне бы хотелось, чтобы вам нужно было бы очень много. Но, по крайней мере, наедине выскажите сокровенное желание свое, чтобы с домом служить Господу. Не пустую фразу, а в полном смысле этого слова. Я и дом мой будем служить Богу, если все откажутся, то вот я буду служить Богу. Я и дом мой. Дом мой. Всем домом буду служить. Чем может муж мой послужить? Чем могу я послужить? И уже одно то, что если мой муж будет у ворот города, и там проблем у него будет, буду помогать ему хотя бы тем, что не буду отвлекать его от ворот города. Вот об этом и хотелось бы помолиться Богу. Аминь.
Если не драгоценного дара любви, если холодно сердце, как лед, и живешь для себя, и лишь занят собой, и на подвиг души не влечет, и живешь для себя. Лишь зажженные пламя. Только в чистых сердцах пребывает Христос, вдохновляя наш жертвенный труд. И они после долгих скитаний и груз славу Божью навеки войдут. И они после долгих скитаний и груз